Добрый вечер, у микрофона Наргиз Асадова и мой сегодня соведущий Андрей Поздняков. Привет, Андрей.
Добрый вечер.
Да, мы сегодня делаем передачу про Яниса Варуфакиса. Это человек, который возглавлял Министерство финансов Греции. Наверное, кто-то из вас точно слышал это имя. И вот буквально накануне, 6 июня, он ушел в отставку после такой, в общем-то, довольно скандальной достаточно была отставка. Сейчас мы об этом более подробно поговорим. Но сначала хотела бы ответить на вопрос наших слушателей, почему мы вдруг впервые, на самом деле, в нашей передаче делаем, в центре нашего внимания человек, который ушел в отставку, а не действующий лидер. Мы обычно так не делаем.
Он потерял уже все бразды правления и ни на что, казалось бы, не влияет.
Да, но, вы знаете, мы очень верим в нашего сегодняшнего героя, и наша передача уже доказала, что у нас есть политическое чутье, и есть у нас ощущение, что этот человек, в общем-то, еще всплывет в политике греческой и займет довольно существенные места, скажем так, на политическом олимпе. Кто знает, может быть, он следующий премьер-министр Греции.
Тем более прославился он уже на весь мир и, в общем-то, ушел он в отставку, уж если говорить о новости, которая сподвигла нас вспомнить его имя еще раз. Ушел он в отставку, как объяснял сам, из-за того, что некоторые члены зоны евро считают его присутствие на встречах министров финансов нежелательным. Считают его присутствие нежелательным не только из-за позиции Греции на этих международных переговорах по долгам. Я напомню, что все-таки греческий народ высказался против, не сказать первых, да, но прежних предложений кредиторов. Греческое правительство было против этих предложений, и Греция не хотела идти на уступки кредиторам. Варуфакис был более жестким в своих заявлениях. Он говорил, что международные кредиторы в отношении Греции устроили настоящий терроризм. В интервью испанской Мунда он объяснял, что действия кредиторов, их предложения, их рекомендации, их требования вызывают страх в стране. Из-за них, объяснял он, мы вынуждены закрывать банки, из-за них мы вынуждены вводить ограничения, из-за них мы, может быть, будем вынуждены ввести какие-то очередные сокращения расходов, которые уже сама эта формулировка вызывает ужас у граждан. А если они распространяют страх, террор, то, значит, это и есть терроризм. Они фактически являются террористами, по словам Варуфакиса. Очень громкое заявление было. У нас в новостях наверняка тоже слышали.
Да, в общем, это вызвало, конечно, возмущение со стороны Евросоюза и прочих финансовых европейских организаций.
Не рукопожатный стал.
Да, которые уже год за годом дают Греции деньги, чтобы, в общем-то, они как-то держались на плаву. Ну что, давай, наверное, теперь послушаем, что улица знает про нашего героя Яниса Варуфакиса. И на этот раз у нас будет Санкт-Петербургская улица и наш корреспондент Арсений Веснин.
Лицо Яниса Варуфакиса почти всем петербуржцам показалось знакомым. Впрочем, из уст горожан прозвучали совершенно разные версии о том, кто это такой. Студентка Вика долго не сомневалась.
Какой-то человек, связанный со спортом. У него такой брутальный вид. Пловец, не знаю, какой-то борьбой занимался.
Безработный Андрей, посмотрев на фотографию, назвал совсем неожиданную профессию.
Например, журналист. Может заниматься журналистикой. У него такое целеустремленное волевое лицо.
Большинство из тех, кто не знал Варуфакиса, решили, что он актер. Только юрист Наталья почти попала в цель.
Играет в политические игры. Хочется смотреть власть.
А вот инженер Олег оказался совсем близок.
Греческий премьер-министр, да, по-моему, так называют его. Или как он там, председатель правительства.
Узнав, что Варуфакис на самом деле бывший министр финансов, Олег немедленно поделился тайными слухами относительно политика.
Говорили, что у него какие-то есть темные делишки, так скажем, какое-то темное прошлое, да?
Удивительно, только один человек смог с первого взгляда опознать Варуфакиса. Архитектор Юрий, единственное, не смог назвать его имени.
Бывший министр финансов Греции. Какая-то греческая фамилия. Налопулос. Он ушел со своего поста, считая, что в этом случае договориться с европейцами будет легче.
Остальные петербуржцы оказались не так хорошо осведомлены о делах, происходящих в Владе. Про референдум слышали почти все, но далеко не каждый попытался вникнуть в его суть. Музыкант Даниил поделился своим видением событий.
Сейчас обсуждается, насколько я знаю, вопрос выхода из еврозоны и возвращения к драхме с евро.
Тем временем завхоз Сергей после просмотра вечерних новостей оказался впечатлен удивлен поступком Варуфакиса.
Героическое для чиновника действие, совершивший подал в отставку, когда надо было для своей страны. Ну, правильно, молодец.
Свой взгляд на причины такого решения изложил урбанист Алексей.
По референдуму решили долги не отдавать. Человек, наверное, стыдно стал. Решил свалить.
Отношения России и Греции большинство петербуржцев расценивают как хорошие. Дело в православии, уверен архитектор Михаил.
Но в отличие от Западной Европы, у нас, по крайней мере, есть религиозная общность, которая, ну, в общем, достаточно сильно все-таки помогает. Народ близок к России по духу.
Пенсионерка Галина рассказала о том, что ее беспокоит тяжелое экономическое состояние Греции, и предложила свой выход.
У них нет полезных ископаемых, нету. Им нечего, надо выдумывать. Полезь в землю, копаешь, чем-нибудь накопаешь. Рыбу занесла вину, осетров разводи, ну что-нибудь, ну что ж ты...
А вот юрист Наталья, кажется, не верит в благоприятный исход кризиса на Пелопоннесе.
Греция хочет выйти из состава ЕС. Долги не хотят возвращать, работать не хотят, сидят под деревом и ждут, пока на них упадет апельсин.
Музыкант Даниил уверен, что Греция выберется, но сейчас Россия будет пытаться использовать ее в своих интересах.
Кажется, сейчас некоторые силы в России пытаются использовать эту ситуацию в Греции, чтобы, ну, опять же, в каких-то идеологических, таких пропагандистских целях показать народу России, что Европа трещит по швам.
Одна лишь студентка Вика уверена, что все будет хорошо и в Греции, и в России.
У нас и Путин вообще все так поддерживают Грецию, и я люблю Грецию, и мы ездим в Грецию.
После того, как Вика долго смотрела на портрет Варуфакиса, она сказала, что он даже ничего, и она не была бы против, если бы он стал российским политиком. Впрочем, остальные горожане с ним не согласились, отметив, что грекам место в Греции, а россиянам в России.
Это была Петербургская улица, и наш корреспондент Арсений Веснин, как Арсений мне пояснил, на улице лил дождь, поэтому, в общем-то, в книжном магазине, скорее, не на улице, проходил опрос.
Интеллигентный такой опрос получился.
Да, ну, знаешь, разницу почувствуете, как говорится. Московская улица и Санкт-Петербургская действительно довольно сильно отличаются, и в Питере зачастую, ну, как я, по крайней мере, вижу, люди более осведомлены, скажем так, о политических каких-то международных делах. И теперь давай послушаем нашего коллегу, журналиста Сергея Пархоменко. Он сейчас отдыхает в Греции, и, в общем-то, на его глазах разворачивались эти события, референдум, он общается там с разными людьми, и вот как ему видится эта ситуация.
В тот вечер, когда подводились итоги референдума, мы здесь поехали в главный город острова и обнаружили на центральной площади города, здесь вообще есть такая традиция, что в этих южных далеких островных городках обычно есть то, что называется платея, центральная площадь города, где собираются люди, иногда весь город собирается вечером, сидят, пьют кофе, беседуют, во что-то играют, слушают музыку и так далее. Так вот, здесь тоже есть такая площадь, площадь была битком набита, во всех кафе работали телевизоры, на этих телевизорах было видно одно и то же, были видны быстро сменяющие друг друга цифры по мере того, как подводились итоги референдума, и никто не обращал внимания на эти телевизоры. Люди сидели спиной, разговаривали о своем, и совершенно не похоже было, что они ведут какие-то бурные политические беседы, все очень спокойно, все очень почти равнодушно. Конечно, люди, которые занимаются здесь бизнесом, относятся к референдуму резко отрицательно, и это были люди, которые очень активно выступали за «да», выступали за то, что Греция должна выполнять свои обязательства, должна быть полноправным и законным членом европейского сообщества и должна подчиняться той политике, которую ведут европейские финансовые институты. Совершенно другое отношение к делу у пенсионеров, совершенно другое отношение к делу у госслужащих, у разнообразных муниципальных служащих. Говорят, что довольно важный, так сказать, отряд этих госслужащих здесь, в Греции, это служащие церкви. Это вообще совершенно отдельная история. Церковь в Греции совсем не отделена от государства и совсем не отделена от школы. Священники получают государственную зарплату и, в общем, являются такой несколько специфической формой формой госслужащих. И они, конечно, обладают очень большим влиянием, и они в массе своей выступали за нет. Выступали за то, что Греция не должна платить по своим обязательствам. Вообще, что касается этого референдума и отношения к нему, очень видно было, что ведется он, я бы сказал, на высокой демагогической ноте. Сам вопрос был поставлен таким образом, что было совершенно очевидно, что огромное большинство голосовавших греков совсем не представляет себе, за что в точности они голосовали. Потому что вопрос заключался в том, считаете ли вы, что нужно выполнить условия, поставленные в документе, который называется так-то, и в документе, который называется так-то. Два было документа, которые, разумеется, никто не читал, никто не знает в подробностях, что там, никто не разбирался ни в каких тонкостях. Огромное большинство людей вообще никогда этих документов в глаза не видели и никогда их не открывали, тем не менее имеют по этому поводу свое суждение. Потому что вся пропаганда, которая была построена и премьер-министром Ципросом, и очень-очень заметным в этот период и очень активным государственным деятелем, министром Варуфакисом, вся эта пропаганда была построена на таких понятиях, как гордость, достоинство, независимость. Вот мы древние эллины, никто никогда не посмеет, мы никому не позволим, мы должны сказать свое гордое «нет», мы должны противопоставить им наше вот это и так далее. То есть все это было чрезвычайно политизировано, чрезвычайно морализировано и очень далеко от обсуждения реальных обстоятельств экономической и греческой действительности сегодня. В этом смысле, конечно, это все было чрезвычайно похоже на тот фасон, в котором ведется сегодня российская пропаганда, где тоже речь идет все время о том, что вот, подняться с колен, защитить достоинство, мы гордые, мы независимые, мы никому не позволим, мы окружены врагами, нам со всех сторон угрожают, мы одни обороняемся, мы вот сосредоточили всю эту исключительность, а вокруг нас абсолютно это самое происходило на наших глазах в Греции, в государственной пропаганде, которую мы видели. Ну, как мы видим по результатам, на многих это подействовало вполне впечатляюще.
Это был Сергей Пархоменко, журналист, о ситуации в Греции. Ну, в общем, смотри, да, как рассказал нам Сергей уже позже, да, что никаких ужасов таких уж на улицах не происходит. Действительно, банки закрыты, но финансовые операции происходят. Грекам по греческим картам ограничено количество денег можно снимать в банкоматах. Кстати, банкоматы открыты, в общем-то. А иностранцы снимают столько, сколько им нужно по иностранным банковским картам. Более того, то есть расплатиться можно как не только кэшем, но и банковской картой, и никто вас не ограничивает в этом.
Ну, не все так ужасно с точки зрения греков-обывателей, но вот с точки зрения греков-предпринимателей, которые, как нам рассказывал Сергей Пархоменко, все-таки выступали за предложение кредиторов, желая урегулировать эту ситуацию, все-таки с их точки зрения все было гораздо серьезнее и хуже, но не они, в конце концов, составляют большинство избирателей, что может оказаться немаловажно в перспективе.
Да, сейчас популистский лозунг, комментарий от тебя прозвучал. В общем, они хотя, конечно, не все решают, но бизнесмены – это ровно те люди, из-за которых работает экономика. Поэтому я прислушалась к их мнению иногда, время от времени. Давай послушаем портрет, посмотрим на портрет, который написал Николай Троицкий, как он увидел нашего героя.
Яннис Варуфакис – экономист, финансист, слегка либертарий и немножко марксист. А еще безусловный политический дезертир и уклонист. Конечно, не он в одиночку устроил греческий кризис с дефолтом. Но именно Варуфакис, как министр финансов, организовал бунт против кредиторов ЕС, еврогруппы и чрезвычайной либеральной тройки, Еврокомиссии, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда. Открыто и резко, даже можно сказать дерзко, критиковал звериный оскал империализма, обзывал кредиторов нехорошими словами. Но как только от слов дошло до дела, ушел в отставку, сбежал в Техас. Подальше от не менее звериного оскала греческой прямой демократии, где демос на референдуме решает судьбу государственного долга. Проблему финансовую и деликатную, которую в принципе не решают в народных собраниях на агорах и прочих площадях. Но Зевс с ним, с демосом, люди простые, неискушенные, наслушались леваков-популистов и вперед с песнями. Варуфакис – маститый, махровый, матерый профессионал, профессор экономики в том самом Техасе, специалист в области глобального кризиса, автор книг. консультант по рынкам, гроссмейстер теории игр. Он не мог не знать, чем кончится противостояние должников греков с кредиторами-евробюрократами. Ввязался в драку, посеял ветер, устроил натиск, а бурю пусть пожинают другие. Конечно, Янис Варуфакис не настолько марксист, чтобы участвовать в революции. Но революции нет и не будет, и экономическое чудо тоже не произойдет. Некому его совершать. Был у Греции один финансовый гений, да весь вышел.
Это был портрет кисти Николая Троицкого. Ну, как всегда, не обошлось без, знаешь, ярких таких, даже где-то липоватых цветов. Но наш герой действительно яркий, он заслуживает этих красок.
Просится. Да, просится, просится. Иногда даже пытаются его сравнивать у нас в России с Жириновским, хотя вы увидите, что не совсем это корректно и адекватно.
Варуфакис намного круче, на мой вкус.
Намного круче, намного влиятельнее, и опыт у него, может быть, в вопросах экономики сильно побольше, чем у Жириновского, и очень многих, между прочим, наших
жителей в сфере экономики. Зашли в экономике. Хорошо, ладно, да, оставим это в покое. Давай про нашего героя поговорим, про его биографию. Он родился 24 марта 1961 года в Греции.
В Афинах.
Да, в общем-то, в очень интересной семье. Его папа, в общем, социалист такой с давним стажем. Он даже...
Георгос Варуфакис. Угу. Сражался, между прочим, на войне гражданской.
За марксистов, да.
За марксистов. Провел длительное время в заключении. И был, в конце концов, изгнан. Мы, кстати, в эфире говорили о других деятелях, которые были изгнаны уже из Греции и решали судьбу Македонии. В данном случае речь идет о семье, которая, в конце концов, вернулась на родину.
Да, но его отец, да, его взгляды очень повлияли на Яниса Варуфакиса, и он о себе отзывается как, что он марксист, но последующее, в общем-то, его экономическое довольно крутое образование тоже сказалось, и поэтому сейчас он себя называет таким странным словом марксист. Либертарианец. Это сильно.
Ну, продвинутый такой марксист, осовременившийся, воспринял действительно
просто западные либертарианские образцы. Идеи, они довольно правые, а марксизм он довольно левый. Поэтому такой, значит, сочетаемый и несочетаемый, а такой вот получился яркий, неожиданный микс, я бы сказала. Он учился в частной школе. А да, вот, кстати, мама его и папа его, значит, после того, как вот они вернулись, в общем, они стали членами партии ПАСОК.
Всегреческое социалистическое движение, я напомню, как это расшифровывается. Одно из наиболее влиятельных, одна из наиболее влиятельных организаций левого толка в Греции, которая, кстати, впоследствии дала первого премьера-социалиста Греции. И, естественно, Варуфакис не мог...
Папандреу, да?
Естественно, наш герой Янис Варуфакис не мог не пойти по стопам родителей и тоже оказался в ПАСОКе. И якобы, во всяком случае, он утверждает, что был основателем одного из молодежных крыльев ПАСОКа.
Про маму еще пару слов. Надо сказать, что она изначально, в общем, консервативные взгляды исповедовала, и она австралийка. Вот, она не гречанка, она австралийка. И, ну, потом под влиянием отца она тоже поступила в партию ПАСОК и стала активисткой женского движения, женского объединения партии и всячески ратовала за уравнение прав женщин в Греции и в Европе вообще.
Семья политических активистов левого толка.
Да, еще такой очень интересный момент. Он тоже вспоминал, что вот когда Северная Ирландия боролась за свою независимость, то его семья и их друзья очень сочувствовали этому движению. И, как он говорит, что вообще Северную Ирландию мы воспринимаем как второй дом. Они в семье часто пели, значит, песни
повстанческие.
Да. То есть они очень хорошо знакомы с духом, с идеологией вот повстанческого движения Северной Ирландии.
И вот эта семья политических активистов левого толка куда отдает своего сына? Отдает своего
конечно,
сына.
Конечно, в частную хорошую школу.
В крупнейшую, самую крупную, самую влиятельную в Афинах частную школу Марайтис.
Так социалистами всегда происходит, я тебе честно скажу.
Ну, конечно, левые бывают везде, снизу доверху. Приятно быть левым сверху. Там, кстати, не обошлось без конфликтов. Очень интересно характер Яниса Варуфакиса, вообще характер политических деятелей, как они проявляются в молодости. Вот есть еще одна, если позволите, это слово «байка», которую, кстати, сам Янис Варуфакис рассказывает. Он вообще очень много о себе рассказывает и очень любит поддерживать свой образ во всяческих интервью. Очень общительный. Может быть, что-то придумывает, но, не знаю, склонен относиться к нему с доверием. Вот в этой самой уважаемой частной школе Марайтис он решил изменить свое имя. Он вообще Янис должен быть через 2Н писаться по-гречески, да. Но ему показалось, что это как-то нехорошо.
Старомодненько.
Старомодненько, эстетически не камильфо, и он решил писать 1Н.
Как настоящий повстанец.
Как настоящий повстанец, и получил за это, ну, как мы сказали, 2, и очень разозлился, естественно.
Это для греческого языка, да.
Да, и пошел на прямой конфликт, и стал с тех пор всегда писать свое имя через 1Н, так что если вам доведется обращаться к Янису Варуфакису с каким-то личным письмом, обратите внимание, его имя пишется не так, как у многих остальных греков.
Да, в этом он тоже выделился. Ну, закончив школу, он поступил в университет Эссекса в Англии. Это произошло в 1978 году. И он избрал путь экономики, то есть вот именно экономический факультет, хотя в школе он очень интересовался физикой.
Почему поворот-то?
Да, он объясняет это тем, что экономика – это лингва франка, то есть такой универсальный язык для политической дискурсии. То есть, в принципе, вот эта политическая закалка с детства, она играла большую роль, и он как бы себя видел все-таки в политике рано или поздно, видимо. И вот, знаешь, политэкономика и все такое – это важные вещи.
И это, кстати, такая двойственность, увлечение точными науками, с одной стороны, с другой стороны, очень гуманитарные склонности, они проявлялись и в его занятиях экономикой. Потому что все математические и статистические модели все-таки, по его мнению, не должны были бы закрывать собой и перекрывать другие факторы жизни экономики и общества.
Да, значит, в 1982 году он продолжает свое образование, получает степень магистра наук по математической статистике и матанализу в Бирмингеме. И потом докторскую свою диссертацию защищает в Эссексе, в своей альма-матер. И, в общем-то, считается довольно серьезным экономистом. Много у него статей, книг экономических, которые известны в мире, на которые ссылаются.
Это, кстати, очень важный был момент, когда его назначили, там еще в далеком будущем для нас назначат его министром финансов. Тогда обращали внимание на то, что это действительно человек из науки, и возлагали большие надежды на него, что его научный опыт, умение прогнозировать, знание теории прогнозов позволит Греции как-то справиться с кризисом, хотя бы смягчить удар, если можно так выразиться, финансово-экономической стихии.
А вот, например, экономист и бывший британский политик Стюарт Холланд, который создал в соавторстве с Варуфакисом ряд статей по экономике и о долговом кризисе в еврозоне, вот о нем так отзывается: Яни знает гораздо больше о текущей ситуации, чем многие из тех людей, с которыми он будет вести переговоры. То есть, в общем, у нас довольно интересный персонаж, как вы поняли. Сейчас мы прервемся на новости и рекламу, затем вернемся в эту студию. Никуда не уходите.
48 минут. Проведите свое время с нами.
Часа 22:35 в Москве. У микрофона по-прежнему Наргиз Асадова и Андрей Поздняков, мой сегодняшний соведущий. Мы говорим про Яниса Варуфакиса, ушедшего в отставку после референдума министра финансов Греции. Очень яркого человека, как мы уже поняли.
Мы остановились на том, что в отличие от очень многих политиков, министров финансов, он человек академический, человек с очень серьезным образованием, человек с именем в науке. И в нашей программе вами мы дошли до того, что он защитил диссертацию в области экономики, защитил свои альма-матеры в университете Эссекса. После этого у него, если можно так выразить, блестящая научная карьера, потому что он в целом ряде вузов, зарубежных вузов, и у себя на родине в Греции преподавал экономику и дисциплины, связанные с экономикой. Ну, во-первых, конечно же, в университете Эссекса уже в 20...
Ну, конечно же, ты знаешь, на самом деле, далеко не все выпускники Эссекса там остаются преподавать. Вообще, стать профессором Эссекса, это там не фунт изюма, это довольно сложно, и только самые-самые становятся там преподавателями.
В 26 лет, когда он защитил диссертацию, он уже признан преподавателем, и он преподавал в университете Эссекса и в университете Восточной Англии. Кроме того, он был, если правильно выразиться по-русски, ну, причислен к преподавателям университета Кембриджа, был исследователем, fellow это называется по-английски. Кроме того, он...
Да, он год писал исследование свое там, да.
Кроме того, год он преподавал в университете Сиднея. И...
Год, 11 лет, с 89 по 2000.
11 лет он преподавал в университете Сиднея, был, между прочим, старшим преподавателем экономики на факультете экономики университета Сиднея. Естественно, университет Афин.
Ты смотри, вот получается, что он преподаватель с международным именем, да? Да, в университет Афин его в 2000 году пригласили, и он там создал докторат по экономике, которого не было до этого, и вел всю эту программу до 2008 года. И в 2011 году такая очень интересная... А, да, вот надо еще сказать, что он уже вот в начале 2000-х, 2004-2006, он же плотно сотрудничает с Георгиосом Папандреу.
Кстати, не просто так, потому
да,
что...
он стал, который был тогда премьер-министром страны, он его, наш
он
герой...
Он тогда еще не был премьер-министром страны, с лидером партии ПАСОК Георгиосом Папандреусом. Он
был его экономическим советником, да.
Сотрудничает, был его экономическим советником. Между прочим, по словам Варуфакиса, отец Георгиоса Папандреуса, Андреас Папандреус, лидер партии ПАСОК, надоумил его заниматься экономикой, посвятить свою жизнь экономике, действительно, заняться этим как наукой, серьезно.
Семья Папандреу вообще сыграла в его жизни заметную роль, скажем так.
Несмотря на то, что впоследствии они стали серьезными такими оппонентами, он очень критиковал ПАСОК. Но в 2004-2006 годах это не мешало сотрудничать и готовить экономические программы, экономическую часть программы партии ПАСОК. Тогда, впрочем, партия была в оппозиции.
Да, 2011 год, начало сотрудничество с Valve Corporation. Давай ты расскажешь нам про эту корпорацию.
Это
действительно один из гигантов мировых.
Одна из крупнейших корпораций, которая занимается компьютерными программами, компьютерными играми. И, что гораздо более интересно, корпорация, которая занимается экономикой продажи, игровой экономикой, экономикой онлайн распространения продукции. Именно Valve Corporation является владельцем электронного магазина Steam, электронной платформы Steam, посредством которой распространяются игры, и не только, кстати, игры, но и компьютерные приложения. И, между прочим, наш герой, теперь уже бывший министр финансов Греции, Янис Варуфакис, был создателем, одним из создателей
виртуальной экономики,
Steam, да, которая сейчас является одним из интереснейших экономических институтов для исследования. Потому что там немножко по-другому работают многие законы взаимоотношений.
Да, вообще теория игр, он, это одна из его специальностей академических. Исследование стратегии принятия решений в ситуациях, где люди с различающимися интересами пытаются максимизировать свою прибыль и минимизировать потери. Варуфакис знает этот предмет, как никто другой в мире. Так говорит о нем Гелбрейт, Джеймс Гелбрейт, экономист Техасского университета, который работал в тесном сотрудничестве с Варуфакисом. А вот это тесное сотрудничество у них произошло в 2013 году, потому что То есть с ним, видимо, познакомились, когда он в Америке, в Сиэтле, работал с Valve Corporation, и пригласили преподавать в университет Техаса. Это вот тот самый Джеймс Гелбрейт, американский экономист, о нем очень лестно отзывается. Вот процитирую, что Янис по уровню активности и интеллекта самая могучая фигура, которую я встречал в нашем поколении. Вот так вот.
Ну, кстати, к этому моменту он действительно был признанным не только преподавателем, да, но человеком, общественным деятелем, потому что он успел отметиться и даже на поприще искусства, но такого социально активного искусства, социально важного искусства. Мне очень нравится этот эпизод из его биографии. В 2005-2006 годах он вместе со своей супругой Данаэ Стратоу.
Это его вторая супруга.
Вторая супруга.
Потому что в Австралии, где он 11 лет преподавал, у него тоже из академической среды преподавательница тоже была жена, и дочка даже есть от этого первого брака.
Ну вот его вторая супруга художница Данаэ Стратоу. Он вместе с ней совершил такое необычное путешествие. Они проехали по линиям разграничения, местам наиболее напряженных конфликтов, наиболее серьезным, наиболее проблемным линиям разграничения. 7 таких линий: Палестина, Эфиопия, Эритрея, Косово, Белфаст, Кипр, Кашмир и граница Соединенных Штатов и Соединенных Штатов и Мексики, между прочим. И они...
Адреналинчики такие.
Но по итогам этой поездки Стратоу, она подготовила инсталляцию художественную, посвященную как раз этим 7 линиям разграничения. А Варуфакис писал тексты, которые стали такими политэкономическими отчетами о состоянии дел в таких зонах замороженных конфликтов. Называлось это все «Globalizing Wall», то есть «Стена глобализации», если можно так перевести.
Наверное, уже есть смысл поговорить о том, как он стал членом Кабинета министров. Это произошло после победы партии Сириза на выборах, и когда Алексис Ципрас стал премьер-министром, он пригласил Яниса Варуфакиса на пост министра финансов. Мы понимаем, что это уже был разгар экономического кризиса. Все грозили уже в этот момент дефолтом. И я так понимаю, что расчет был на то, что экономист с международным именем, да, человек, который, в общем, разбирается вот очень хорошо там в экономических проблемах, в теории игр, что он сможет вытянуть Грецию из этой долговой ямы. И я думаю, что многие удивились, что этот человек вдруг, да, стал, скажем, такие популистские лозунги использовать, да, скорее, чем какие-то мат-методы в экономике. И вот для меня, например, это было совершенно неожиданной вещью. То есть он скорее, да, не как экономист, знаешь, человек, который там сидит с цифрами, разбирается и пытается дебет с кредитом свести, да, правильно, для страны. Он вообще, мне кажется, забил на это и просто пошел полный отрыв.
Но он известен нашим западным коллегам как человек, который позволяет себе иногда сказать лишнего и позволит достаточно яркие высказывания. Причем, судя по всему, репутация сложилась еще задолго до того, как он вошел в кабинет министров.
Да. Возможно, но просто, понимаешь, когда человек входит уже в кабинет министра, он обычно должен там профессиональные какие-то свои...
Надел галстук и все.
Да, свои профессиональные качества проявить. Мало того, что он галстук не носил, да, это тоже стало притчей во языце. Но, например, он вел блог, и он человек, знаешь, яркий, не жалеет красного словца.
Ну, терроризм
вспомнил. Желчный достаточно, да, там. Так вот, он продолжал вести свой блог и никак вообще себя не ограничивал в словах. И когда ему посоветовали прекратить вести свой блог, он как сам говорит, решил бросить вызов такому совету и плевать, что для министра финансов безответственно баловаться такими тупыми формами общения. Это цитата из него. То есть хорошую войну он любит не только в географическом плане, когда ездит по точкам конфликтным, но войну эту он, мне кажется, инициирует везде.
Мы подошли к тому образу, который он строит. Очень интересно, как он рассказывал в уже упомянутом интервью Мундо о том, как он становился министром финансов Греции. Несколько вопросов ему журналисты испанского издания задали. В частности, был вопрос о том, как, собственно, профессор экономики, такая экономическая фигура, как он во всю эту политику со всеми вытекающими формами общения вливается, насколько он подготовлен к политическим реалиям. И он говорит, что нет, никогда у него не было иллюзий относительно политики и политических игр, и он всегда был к этому готов. И любопытно, что, сказав все это, он отметил, но наша страна находится в очень тяжелом положении, и в эти игры, как он объяснял дальше, перефразируя длительные пассажи, которые он сказал, в эти игры приходится играть, и он готов в них играть. И, кстати, интересно, вот эта вот позиция уверенного человека, образ уверенного человека. Интервью начинается с вопроса, как у вас дела, господин Варуфакис? А дела у него, надо сказать, должны быть хуже некуда, потому что интервью было накануне заседания министров финансов еврозоны, в ходе которого должны были обсудить новые предложения Афин еще до того, как было объявлено о референдуме. А он говорит, все хорошо. Все здорово. Нет, конечно, очень много работы, и приходится как-то отвечать на то, что происходит в Европе, но все здорово. Ожидали ли вы, что будут проблемы такие серьезные, когда становились министром финансов? Да, я это ожидал, и я все свои силы прикладывал, чтобы то, что произошло, и то, что произойдет, то, что я ожидал, что произойдет, чтобы оно принесло наименьший вред моей стране, наименьший вред Греции.
Да, но при этом, если вспомнить хронологию, то смотри, буквально через 3 дня после того, как он вступил в должность, рухнул рынок греческих бумаг. Это произошло там, начале февраля, по-моему. И как только, значит, смотри, обвал полностью фондового рынка, что заявляет министр финансов, он говорит, что новое правительство Греции не собирается сотрудничать с тройкой кредиторов. То есть это Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ. Эти европейцы были шокированы абсолютно этим. А потом Варуфакис потребовал собрать конференцию по вопросу европейского долга Афин, на что ему глава еврогруппы Яруна Дейсенблум заявил, что вообще-то эта конференция уже существует, называется она еврогруппой. Вот, то есть, человек ведет себя так, как будто он, как будто он не знает, как вести дела с европейскими финансовыми
лучшие европейских финансовых организаций, как вести дела, и чувствует себя гораздо увереннее.
Это человек, который пошел в абсолютнейший отрыв. Может быть, он, как, знаешь, хороший экономист, пришел, взглянул на финансовое состояние там дел в Греции, понял, что, в общем, все бесперспективно, и все, решил, что будем прикалываться, будем отрываться.
А бесперспективно, между прочим, по некоторым оценкам, это более триллиона евро долга, который может стать дефолтовым долгом, то есть по которому Греция может объявить дефолт, а это значит, что не расплатится никогда, и непонятно, как вообще существовать экономики с такими долгами. Возможно, он все это видел, особенно как человек, который является специалистом действительно в теории игр, и очень часто подчеркивает, что его теории прогнозов хорошо работали, и он хорошо прогнозирует ситуацию, и по его книжкам хорошо прогнозирует ситуацию. Может быть, он действительно такой мудрый и такой крупный, прозорливый исследователь.
Да, давай вот послушаем мнение корреспондента греческого телеканала Мега ТВ в Москве Афанасия Гериноса. Вот что он говорит про своего уже, правда, бывшего министра финансов.
Янис Варуфакис – один из героев нашей современной политики. Он очень популярный политик и, конечно, очень популярный автор, довольно давно известный своими публикациями, своими книгами. Самое важное, что его можно встречать где угодно. То есть я лично встречал в баре в центре Афин, где, допустим, у него многие приключения были. Он общался с людьми, он еще общался и с какими-то анархистами, которые напали на него и хотели его выгонять из этого бара. Он включился, вошел в разговор. Это как раз такой студенческий район центра Афин, где очень... Ну, это наш гайд-парк, где очень много таких альтернативных мнений, организаций, в основном молодежных. Он пытался им доказать, что в этот бар и в этом районе сам приезжает, тусуется с собственных молодых времен и некому его выгонять. Он был, и мне кажется, что он останется таким простым, доступным политиком, который очень сильно, правда, верит в свои взгляды. И, наверное, вот этот момент, его и жизненный, и идеологический нарциссизм, это как раз ему помешало как-то наладить отношения с другими министрами финансов европейских наших партнеров. Там они все выглядят по-другому, все в очках, все как-то, ну, не знаю, в стиле Япи, может быть, в галстуках, и все такие закрытые, скованные, а он вдруг какой-то раскрепощенный, на своем мотоцикле везде катается, общается с людьми, фотографируется охотно, подписывает автографы, не стесняется делать селфи где угодно, с кем угодно. Поэтому мне кажется, что это уже было предрешено, что Янис не дойдет до конца этого переговорного процесса. Он очень часто намекнул, и уже давно он был практически снят с первого ряда переговорной этой группы, которая сейчас продолжает вот этот процесс, ведущий непонятно куда. Варуфакис сейчас, я уверен, напишет очень хорошую книгу. Он получил мировую популярность еще больше, чем у него была. И он расскажет, мне кажется, и надеюсь, так же талантливо об этом эксперименте, как разрушить страну, потому что тут уже непонятно, кто разрушает Грецию. Тут, наверное, участвуем все вместе. То есть это делает европейская бюрократия, делает и наш политический класс. Или, скорее всего, наше недоразвитое гражданское общество. Дай бог, что какую-то часть из этих своих собственных авторских прав перенаправит и в государственную казну.
48 минут.
Это был Афанасий Гириноз, корреспондент греческого телеканала Мега ТВ в Москве. Но вот видишь, он считает, что он напишет книжку. Такую знаменитую на весь мир.
Это было бы, кстати, здорово, потому что, учитывая, как ярко умеет выражаться Варуфакис, книжка, скорее всего, такая изобиловала бы просто перлами, политически острыми, актуальными. Если, конечно, наш герой не предпочтет политическую карьеру, тогда, я думаю, ему придется свои, если у него есть такие планы, оставить их на попозже.
Ты знаешь, ну, по крайней мере, он почву хорошо подготовил для того, чтобы свою кандидатуру двигать дальше по политическому олимпу, он просто, знаешь, стал каким-то мемом, просто интернет и поп-идолом в стране. Например, ну, то есть его поклонники, безусловно, считают его абсолютнейшим героем. Куча фотомонтажей было сделано, где он предстает в роли голливудской звезды, знаешь, в роли такого крепкого орешка, знаешь, накачанного такого мужчины с оружием в руках, который защищает Грецию. Тот стиль одежды, который вот ему свойственен, он стал тоже таким очень популярным. Вот так, как уже прозвучало, он ездит на мотоцикле, не боится, значит, без охраны совершенно.
Ходит без галстуков.
Да, ходит без галстуков. И телевизионщики в Греции, немецкие телевизионщики даже смонтировали видео «Вифо Варуфакис». То есть, помнишь, был фильм «Вифо Вендетта»? Так вот, «Вифо Варуфакис», такой вот фильм, посвящен нашему герою, вышел.
Тем не менее, все-таки у него репутация действительно человека, который, ну, больше похож такой Жириновский в европейской политике.
Потому что да нет, я против, не надо сравнивать его с Владимиром Вольфовичем.
Агентство «Франс Пресс», которое подводило высказывание Варуфакис, сравнение международных кредиторов с терроризмом, с террористами, их действия с терроризмом, подводили это оборотом. Греческий политик и греческий министр финансов известны своими неоднозначными высказываниями. Уже такой образ есть, который существует в европейской политике, но, может быть, греческим избирателям он был бы гораздо более мил, чем образ какого-то правильного святоша.
Есть одна вещь, которая может омрачить, значит, эту всю политическую карьеру и отношение к нему простых жителей, потому что тогда, как и впрямь многие жители Греции испытывают экономические затруднения, да, финансовые трудности, наш герой очевидно склонен к роскоши, он носит очень дорогую одежду, очень дорогую обувь, и за что его неоднократно критиковали. Журнал «Французский Париматч» делал с ним интервью, и фотосессия была в апартаментах его, фешенебельная квартира, но жена у него инсталлятор, художник, соответственно, у него еще такой, знаешь, изысканный там интерьер, очень модерновая, очень красиво сделана квартира, очень дорого все.
Но таким он предстанет для западной публики, для своих избирателей, которые не читают Париматч, он может предстать совсем, потенциальных избирателей, предстать совсем другим. Но важно, что он очень вовремя спрыгнул с корабля. Как раз, когда уже на референдуме проголосовали «нет», нужно как-то выкручиваться из этой ситуации. Он, кстати, обещал тогда, что во вторник, уже прошедший вторник, откроются банки, и все соглашения будут подписаны. Все соглашения не подписаны, банки не открылись, но он-то уже не министр финансов.
Да, но в этом смысле его прогноз, конечно, не сбылся. Ну, а с другой стороны, может быть, долгосрочные прогнозы будут более точными. Поживем, увидим. Наша передача сейчас подошла к концу, к сожалению, Андрей. Мы должны попрощаться.
Должны попрощаться, как Янис Варуфакис попрощалась, так и мы попрощаемся. Андрей Поздняков, Наргиз Асадова, 48 минут.
До свидания.
48 минут.